Говорит Радио Свобода. Свобода в клубе «Квартира 44». Женское искусство как проект будущего. Конференция под таким названием проходила в Москве в Музее современного искусства и РГГУ, и мы собрались с ее участниками. Это Оксана Саркисян, художественный критик, хранитель отдела новейших течений Третьяковской галереи. Это Алла Митрофанова, критик, куратор, который представляет киберфемин-клуб в Петербурге. Это Александр Евангелие, художественный критик, главный редактор портала photographer.ru, искусствовед Андрей Толстой, заведующий научным отделом Московского музея современного искусства, художник Анна Браше, поэт и арт-критик Кэти Чухров и историк искусств Сара Вилсон, которая работает в институте Корто, это институт искусств в Англии. Первый вопрос, связанный с темой конференции. Вы действительно уверены, что искусство делится на женское и мужское? Может быть, Сара первая?
Тогда, когда искусство касается некого заказного проекта, да, когда искусство делается для королей, принцев и властителей, тогда, конечно, мы не можем говорить о разделении на мужское и женство. Но когда искусство касается самовыражения, да, экспрессивности, то тогда мы можем сказать, что оно может различаться на мужское и женское. Пример. Одна польская молодая художница сделала гобелен на тему Герники Пикассо. И несмотря на то, что это такая женская практика, как бы ремесло, поскольку это был заказной проект, то здесь совершенно не было самовыражения. И поэтому здесь совершенно нельзя было сказать, что это феминистское искусство, хотя это касалось такой политической работы, как Герника Пикассо, и касалось, собственно, женского ремесла.
Сара Вилсон, Андрей Толстой.
Я, в общем, согласен с Сарой. Мне кажется, что на этот вопрос можно ответить и да, и нет. Да, в том смысле, что есть творчество и художниц, и художников. Но, с другой стороны, есть творчество женщин-художников, которые совсем не занимаются и не занимались, вот, особенно это касается так называемых амазонок русского авангарда, которые не занимались темами, касающимися сугубо женских проблем, сугубо женских тем. Их интересовала проблема преобразования пространства, преобразования мира посредством искусства. Но они все действительно были такими очень креативными личностями. Любовь Попова, Наталья Гончарова, Варвара Степанова, Ольга Розанова и Надежда Удальцова. А вот эти художницы, как их принято называть, с легкой руки критиков начала 20 века, еще амазонками русского авангарда, вот эти художницы, на мой взгляд, художники одновременно, потому что они иногда были гораздо более даже радикальны, нежели художники-мужчины. Но есть искусство, которое ставит очень серьезные и очень важные и необходимые для общества проблемы, именно связанные с существованием женщины в обществе. И это совсем другой вид искусства и другой термин. Поэтому на этот вопрос я бы ответил и да, и нет, но вот имею в виду вот эти оговорки.
Андрей Толстой, спасибо. Алла Митрофанова.
Это гипотеза, что различие в искусстве есть между мужским и женским. Можно его отрицать, а тогда его не будет. Но если мы ставим гипотезу о существовании различий, независимо от темы, то есть нет женских сюжетов, то есть они есть, но не в этом дело. И нам нужно найти это различие. И вот это как раз и есть самая интересная задача. Но различие не будет мыслиться как хорошее, плохое, там, пассивное, активное. Это должно быть такое различие, которое производит и усложняет наше понимание мира. Нам недостаточно жить в одной модельной матрице. Нам их нужно много, и вот это множество обеспечивает нашу свободу как субъектов, как личностей, склонных к самовыражению, поиску, и людей, обладающих желанием, различием.
Спасибо. Алла Митрофанова. Анна Браше, пожалуйста.
Можно говорить, что нет различий в мужском и женском искусстве, но конкретно между мужчиной и женщиной есть колоссальная разница. Это существа, живущие абсолютно разным гормональным фоном. То есть они не могут функционировать одинаково, и, соответственно, они не могут производить одни и те же вещи. Но можно сказать, что вот, человек должен выйти и встать над физиологической какой-то ступенью, и тогда... Что на это вы можете возразить?
Это можно я представлю, что это Кэти Чухров, который будет возражать, а не Браше?
Нет, я не буду возражать, я просто... Пример. Недавно я представляла свою работу в Институте философии. Это будущая там книга. И мне один из членов нашей кафедры сказал... Но здесь есть проблема. Почему вы пишете как мужчина? И вот в этом смысле я могла бы сказать, что для меня нет различия между женским и мужским. Для меня есть различие между желанием узурпировать власть и, напротив, отказаться от этой узурпации. Я считаю, что я не различаю женское и мужское, но я различаю феминистское и нефеминистское как желание узурпации власти и, напротив, противостояние вот этому постоянному как бы историзированию ситуации власти, записи истории с точки зрения узурпации власти.
Ну, то есть вы хотите сказать, что мужчины власть узурпировали? Я правильно вас
понимаю? Ну, женщины тоже могли бы узурпировать власть.
Екатерина Великая.
Ну да, Екатерина Великая, Маргарет Тэтчер, я не знаю, кто угодно.
Кэти Чухру, спасибо. Александр Евангелий.
Что касается различия мужского и женского искусства, то, мне кажется, это различие проходит не только по политической границе. Очень часто мы можем видеть, что произведение как женского определяется самим художником. То есть мы можем видеть разных художниц, которые инвестируют в свои произведения вот именно, собственно, волю обозначить произведение как женское и свое искусство как женское. И в то же время есть там достаточно большой пласт произведений, где эта разница не очень существенна. Мне бы очень хотелось найти, например, мужское искусство, которое не было бы обременено вот всей, что ли, той виной, которая связана с мужской властью, с репрессией и так далее. Чаще всего, если мы говорим о мужском искусстве, то это выступает, ну, как некоторый синоним, условно говоря, там, какого-то фашистского искусства, чего-то очень негативного.
Саша, вы имеете в виду сейчас искусство 20 века или вообще всю историю искусства?
Я имею в виду новейшее искусство, современное искусство. Проблема действительно существует с женским искусством, с там, феминистским искусством. Мы не говорим о мужском искусстве. Становится ли искусство женским от того, что власть от мужчины переходит, например, к женщине? Смотрите, вот в разных учебных заведениях, где обучают искусству, в основном обучаются женщины. В искусстве тоже очень много женщин. У каждого, в принципе, свой личный опыт, но вот мой личный опыт говорит о том, что мы сейчас сталкиваемся с какой-то гегемонией женского, но при этом структуры власти остаются теми же самыми. Потому что мы, в общем, существуем в мужской культуре, от того, что женщина получает власть, ничего не меняется. Они наследуют те же самые стереотипы, ту же самую мужскую агрессию. Отношения в обществе остаются теми же самыми. Искусство, в принципе, наследует эти отношения. Вот я помню, современная художница Таня Антошина показывала такие соблазнительные мужские торсы, которые можно было вязать там, и так далее. Вот, собственно, пример такой инверсии мужского с женским. Но что при этом меняется? По сути, в структуре не меняется ничего совершенно. Поэтому, собственно, женское и является проблемой. Поэтому вот конференция о феминизме, она существует. И не существует конференции о маскулинности. То есть мы говорим о феминном искусстве, не говорим о маскулинном искусстве. Хотя, в принципе, это тоже гендерное искусство. Да?
Александр Евангелий, спасибо. Оксана Саркисян, пожалуйста.
Я в первую очередь хотела согласиться с Сашей по поводу того, что мы продолжаем существовать в мужской культуре. И поэтому вот сейчас на таком вот развитии идеи феминизма и гендерной проблематики как раз становится очень очевидна вот эта разница между мужчиной-художником и женщиной-художницей. Но на самом деле, мне кажется, нельзя эту проблему решать прямолинейно по половому признаку. Действительно, не все художницы в своем творчестве поднимают проблему, связанную с гендером, и не все высказываются от имени феминисток. Но, тем не менее, это существует как отдельная проблематика в искусстве. И на этом поле, в этой сфере высказываются не только женщины, но и мужчины. Очень показателен в этом смысле опыт перестройки, когда здесь, в России, вот эти два слова появились, феминизм и гендер, то это было настолько интересно и настолько как бы заряжено энергетически, вот этот момент еще перелома, смены идентичности здесь, в России. И темой феминизма занимались очень много художников. Были выставки и в Петербурге, и в Москве, где художники художники выступали под женскими именами. Вот и Тимур Новиков, и вот текстуальное искусство, рассказывала Олеся Туркина, происходила как раз первая самая большая выставка вот в Петербурге феминизма. Она была связана с тем, что там все художники Петербурга вот современные выступили под женскими именами. То же самое происходило здесь, в Москве. Эту выставку делал Иосиф Бакштейн и Вера Погодина. Была посвящена роману Сорокина. И там тоже выступал Костя Звездочетов под именем Веры Серой. Иосиф Бакштейн тоже выступал под женским именем. Было посвящено это событие деконструкции, скорее, вот образа женщины-героя. То есть герой, как бы советская идеологическая система, была подвержена какой-то деконструкции. В этом смысле проблематику женскую решают не только женское искусство, в ней также включены и мужчины.
Оксана Саркисян, спасибо. «Свобода в клубе «Квартира 44. Женское искусство как проект будущего». Вот когда вы говорите «женское искусство», что мы в это вкладываем? Это женщина-мать, женщина-жена, женщина-любовница или это все-таки что-то другое?
Сара Вилсон. All women are daughters and all women have mothers.
То есть мы можем ставить этот вопрос эссенциалистски, да, там каждая женщина является либо ребенком, либо чьей-то сестрой, либо матерью. Этот вопрос здесь не первостепенен, но есть вопрос воинствующего феминизма, который уже существует 20 лет и доказал свою революционность, когда Ники де Санфаль, которая стреляла в полотна, чтобы показать как бы протест против канонического художественного производства.
Сара Вилсон, спасибо. Андрей Толстой.
У Никиты Санфаль одновременно есть очень яркая такая работа. Это огромная скульптура, где зрители входили как бы в лоно женской фигуры. Входили и выходили с другой стороны. То есть происходила некоторая такая символическая дефлорация такая, да. Это у нее вот наряду со всеми вот ее выстрелами по мужским картинам. Вот и такое было произведение, которое предполагало в первую очередь такое проникновение, скажем так, зрителей, не обязательно по половому признаку, любого другого. Поэтому Никита Санфаль, может быть, пример яркий, но вот он такой тоже амбивалентный, на мой взгляд.
Андрей Толстой. Алла Митрофанова.
Первое различие, которое мы получаем в нашем индивидуальном опыте, это различие не мужского и женского, а материнского и себя. Поэтому женское сразу вписывается в наше бессознательное как сверхвластная фигура. И дальше с этим нужно что-то делать, потому что это властная фигура, с которой нам нужно разотождествляться, но которая, тем не менее, дает нам возможность, то есть она вписана без образа, как некое пространство, которое дает нам возможность ходить от одной идентификации к другой. Совсем иначе вписываются мужские имена. Они вписываются как такие ключевые самоидентификации. Мы можем их брать, с ними ссориться, но мы не можем ссориться с материнским вот этим первоозначающим. Так что это проблема какая-то глобальная. Это проблема вот форматирования нашего бессознательного.
Алла Митрофанова и Кэть Чухров хотела добавить.
Ты спросила о женском искусстве, можем ли мы вообще как бы так вот определить. Лично для меня это какое-то несоответствие, да, именно женское и именно искусство, потому что я тоже как бы согласна с Аллой, что в этом есть какая-то сверхдетерминация, женское искусство, как будто бы мне приказали быть женщиной, но я не знаю, женщина ли я. То есть я, например, не знаю внутри себя. Может быть, кто-то знает это вне меня, но я, например, не знаю о себе, женщина ли я. И поэтому как бы эта сверхдетерминация запрещает мне проигрывать все те роли артистические, которые я хотела бы проиграть. Поэтому я бы отделила женское искусство от вопроса феминистского, потому что феминистское – это все-таки понятие множественное. Да, вот о множественности говорила и Алла. Оно предполагает множество ролей, как и, собственно, разговор о гендере, в отличие от пола, предполагает много ролей. Давайте. Динамичность этой ролевой практики.
Кэти Чухров, давайте мы дадим коротенькие определения, что такое феминизм и что такое гендер, и чем он отличается от пола. Кто может это сделать?
Пол – это биологическое обоснование, которое связывается с анатомическим так сказать, предопределением человека. Человек анатомически разделен на женщину и на мужчину. А гендер – это уже культурная идентификация, та или иная, или социальная идентификация. То есть это уже впоследствии, так сказать, определяется в зависимости от социальной жизни. Но здесь есть куча каких-то критических позиций, но в основном это как бы био, перводанность и культурное самоопределение. Вы можете быть анатомически мужчиной, но по роли своей женщины, да, и так далее. То есть по гендеру вы проигрываете женскую роль, а анатомически вы мужчина, и так далее. Вы можете, так сказать, манипулировать этими ролями.
Кэти Чухро, спасибо. А кто про феминизм скажет? Что такое феминизм? Давайте Алла Митрофанова, да. Как один из пионеров феминизма в нашей стране.
Феминизм – это вопрос действия. Если женское нам дано каким-то глобальным образом, то феминизм – это позиция, как мы с этим будем работать. Если мы берем какую-то экстремальную тактику с этим работать, то мы становимся феминистами или феминистками. Ну, собственно, это некоторый такой авангардизм, саморефлексия, авангардизм творческой позиции.
Алла, это защита чьих-то прав, это отстаивание прав женщин, скажем так, в ущерб правам мужчин или наоборот?
Ну, феминизм, естественно, возникает в жестко структурированных обществах конца XIX века и начинается как защита и установление равных прав. Но в нашей русской истории все становится как-то совсем наоборот, потому что равенство прав было установлено на всю советскую историю, и идеальные имена были прописаны. Таким образом, что нам не хватало различия. Концепция разделения гендера и секса, она идет ведь из американской феминистической критики. И мне кажется, что она не очень подходит к нашим условиям. То есть вот эти гендерные структуры, которые мыслились как необходимость борьбы, в нашей ситуации это пустые имена. В нашей ситуации не с чем бороться. Символически и политически, идеологически было установлено равенство. Но равенство установлено таким образом, что нам не хватило реальности. То есть жить нормально в условиях унисексуального субъекта идеального невозможно. И это оборачивается, может быть, еще более жесткой репрессивностью общества по отношению к индивидуальному, чем даже такие жестко структурированные общества.
Об этом писала, кстати, главный редактор журнала «Гендерные исследования» Ирина Жеребкина. Она как раз писала о том, что если западные феминистские традиции стремились уйти от биологического эссенциализма, да, вот от первичности пола к гендерным культурным определениям, то у нас в советское время как раз мы и начинали с социальных ролей. Да? У нас как раз гендерное поле перформативное, у нас было гениально проработано. И парадокс в том, что после окончания Советского Союза мы как раз как бы погрузились в этот эссенциализм. То есть вот такая странная парадоксальная ситуация.
Кэти Чухров и Алла Митрофанова, спасибо. Говоря более простым языком, я бы сказала, что формальное равенство существовало, но фактического равенства, конечно, не было. Оксана Саркисян.
Вот я хотела уточнить немножко твою формулировку в том смысле, что мне кажется, что здесь еще есть акцент некого освобождения от универсализма, да, то есть женщина должна была почувствовать себя женщиной, вот что происходило еще такого вот в русском феминизме, да, это вот настаивание на том, что ты женщина, что, собственно говоря, было не свойственно.
Ну да, они боевые товарищи.
Да, да, они стремишься к равным правам, наоборот, здесь вот был такой момент, что нужно было как бы вот эту чувственность возродить, и в этом тоже принимали участие не только женщины, но и мужчины, вот возрождение этой чувственности в ее каком-то осмыслении художественными средствами. Но а вообще, если говорить, мне кажется, что женское искусство, оно очень как бы дифференцировано внутри. То есть есть, конечно же, женское искусство, которое исходит из какой-то определенной женской ментальности, да, оно как бы вот связано с определенными традиционными женскими практиками, с тем, что традиционно приписывается вот женщине в обществе, да.
Есть, ну, например, как бы декоративно-прикладное искусство.
Да, есть декоративно-прикладное искусство, есть, ну, как бы определенный женский вот такой вот подход, да, как бы мы знаем, что женщинам там, если говорить совсем примитивно, нравится нравится розовый цвет, что они любят там как-то вот что-то там руками делать, да, какое-то рукоделье вязать, да, и, собственно, вот это вот как бы традиционные, опять же, связанные с какими-то архетипическими образами женщины вещи, они изначально действительно, может быть, многим женщинам присущи, и они как бы это разрабатывают, и это искусство действительно становится каким-то более женским, мы можем его описывать как женское, изучая вот по этому искусству сам феномен женского вот какого-то мироощущения. А, разумеется, что это к феминизму не имеет отношения, это женское искусство, да, и совершенно, мне кажется, отдельной областью являются гендерные исследования, потому что они вот такие вот культурные исследования, не связанные с прямым социальным действием. Поэтому здесь, мне кажется, очень сложно говорить о каком-то едином женском искусстве.
Оксана Саркисян, спасибо. Сара Вилсон хотела выступить.
Это не сепаратистские вопросы, а вопросы, которые касаются всего общества. И вообще, как бы феминизм родился не просто как защита прав, а как некая часть либерализационной революции, произошедшей в 1968 году, после чего, собственно, и возникла, ну, собственно, гендерная теория. И вот Сара упоминает о выставке «Женское, мужское» в центре Помпиду, которую она курировала, где она занималась представлением маскарада женского, да, как феминное превращает свои роли в маскарад. И в это же время в Америке происходила выставка, посвященная мужскому маскараду, но это не был маскарад, связанный с гомосексуальной культурой, а напротив, то есть с некими перформативными стратегиями, которые усиливают мужские роли, да, то есть маскарадом именно гендерных вопросов в мужчине. И она как раз вспоминает вот это странное совмещение мужского маскарада и женского, да, как, с одной стороны, мужчина не уверен в своем маскараде мужского, но он вынужден этот маскарад воспроизводить. В видео, например, Ольги Чернышовой, где маленькие мальчики, одетые в военную форму, они уже, так сказать, играют вот эту мужскую роль военных, а девочки, исполняющие роль cheerleaders во время праздника, они играют роль сексуальных таких вот развлекательных, так сказать, вот, чаровниц. И, собственно, как бы это не вопрос сепаратизма, а еще вопрос каких-то вот перформативных игр, да, в обществе, как женских, так и мужских.
Спасибо, Саре Вилсон и Кэти Чухров, за перевод. «Свобода в клубе «Квартира 44. Женское искусство как проект будущего». Конференция под таким названием прошла в Московском музее современного искусства и РГГУ. И ее участники, художественные критики Оксана Саркисян, Алла Митрофанова, Кэти Чухров, Александр Евангели, искусствовед Андрей Толстой, историк искусств Сара Вилсон, художник Анна Браши. Мы вернемся после новостей.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 и 5:00 с воскресенья на понедельник. Мифы и репутации.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 11:30. Главные новости коротко. В Мексике и по всему миру принимают срочные меры против распространения вируса свиного гриппа, жертвами которого стали от 20 до 80 человек. В Мехико-Сити отменены сотни массовых мероприятий, занятия в школах. Власти призывают закрыть все места скопления людей, бары, стадионы, театры, церкви. Несколько случаев заболевания есть в США. Всемирная организация здравоохранения предупредила о риске возникновения пандемии. В Сочи начались выборы мэра города. По сообщению местной избирательной комиссии, для голосования открылись 211 избирательных участков. Досрочно на выборах мэра Сочи проголосовали 5% избирателей. Это около 15 тысяч человек. В списке кандидатов 6 человек. Сегодня исполняется 23 года со дня аварии на Чернобыльской АЭС. В результате катастрофы радиоактивно загрязненными оказались свыше 145 тысяч квадратных километров на территории более 10 стран Европы. Пострадали не менее 5 миллионов человек. В Эстонии общественное движение «Ночной дозор» намерено провести пикеты в воскресенье и понедельник во вторую годовщину массовых беспорядков в Таллине. В апреле 2007 года перенос захоронения советских воинов и памятника «Бронзовый солдат» спровоцировал волнение в эстонской столице. Погиб российский гражданин Дмитрий Ганин. Соединенные Штаты продолжат поддерживать Ирак в трудный переходный период, заверила госсекретарь США Хиллари Клинтон, выступая в Багдаде, куда она прибыла с внезапным визитом. В Исландии на парламентских выборах побеждает левая коалиция социал-демократов и движение «Зеленых». По предварительным данным, левые партии набирают около 53% голосов. Китай и Тайвань подписали соглашение, способствующее взаимным инвестициям. Во Владикавказе сегодня проходят досрочные выборы городского законодательного собрания. По сообщению местной избирательной комиссии, собрание впервые будет сформировано полностью по пропорциональной системе.
Говорит Радио Свобода. «Свобода» в клубе «Квартира 44». Женское искусство как проект будущего. Конференция под таким названием прошла в Московском музее современного искусства и РГГУ. И мы собрались с ее участниками. Арт-критиком, хранителем отдела новейших течений Третьяковской галереи Оксаной Саркисян, художником Анной Браше, поэтом и арт-критиком Кэти Чухров, историком искусств Сарой Вилсон, который представляет Кэтл Институт искусств в Великобритании. За нашим столом Андрей Толстой, заведующий научным отделом Московского музея современного искусства, искусствовед, художественный критик Александр Евангелий, главный редактор портала photographer.ru, и Алла Митрофанова, критик и куратор, который представляет Киберфемин-клуб Петербург. Ну вот меня живо интересует тема конференции «Женское искусство как проект будущего». Честно говоря, когда я читаю такой текст, у меня сразу возникает сомнение, есть ли будущее у женского проекта, и есть ли будущее вообще у этого разделения на мужское и женское искусство. Сара Вилсон?
I think the future is very important in the future.
Сара говорит, что мы вот на конференции говорили о разных опытах, но сразу возникали вопросы темпоральности, то есть вопросы истории. И там, где есть вопрос истории, там, конечно, есть сразу вопрос о будущем и реальность будущего, да, потому что, с одной стороны, когда мы говорим, допустим, о таких опытах, как у художницы Орлан, да, с одной стороны, эти опыты уже были совершены. И когда она занималась своей выставкой, как будто бы уже поздно о них говорить. Но ничто не является слишком малым, и никогда не поздно об этом говорить. А если не поздно, значит, сам разговор уже позволяет иметь в виду это будущее, собственно.
Сара Вилсон, спасибо. У меня вообще очень простой вопрос к Ане Браше. Как вы, Аня, представляете себе свое будущее и будущее своего искусства?
Ну, это постоянный вопрос, потому что если бы вопроса не было, то и движения не было бы. Конкретно картину будущего я вам не могу дать. Я ее могу только искать и быть в процессе. Но по поводу, есть ли будущее вообще, в смысле, у женского искусства, мне кажется, что, безусловно, есть, потому что в плане искусства вообще, искусство, конечно, оно и мужское, и женское одновременно. Я бы хотела еще вернуться к той теме, которая меня сейчас очень волнует, что вы говорили о перформативности Кэти, и что вот женщина и ее поверхность постоянно эксплуатируется. Помните, где начиналась конференция, где были огромные фотографии, выставка Диора?
Конечно.
Что это не мужчина в этой роли. То есть женщина как бы обязана работать над своей поверхностью в социальном плане, то есть себя как-то представлять. В то же время, может ли женщина быть при этом живописцем, то есть сама создавать творческую поверхность? Мужской позиции не очень. То есть женщине легче прощается, если она, с ней все в порядке, в смысле она внешне. Достаточно внешне привлекательно, накрашена. Если она накрасила уже глаза или губы, зачем ей что-то еще красить в таком плане? Что она уже не имеет права. То есть это проще простят женщине, которая не выглядит как нормальная женщина, которая уже будет скорее как лесбиянка, мужа подобного вида. Ей это проще одновременно признать эту позицию. Но как раз вот эта институция, мне кажется, должна исследовать и в этом будущее, потому что есть о чем еще говорить.
Анна Браше, спасибо. Самое время мужчин послушать. Андрей Толстой. Да,
вот я хотел бы как раз сказать, вот первое заседание, которое проходило на Гоголевском 10, где вот одно из помещений Московского музея современного искусства на фоне выставки Диора, мы сидели действительно в зале, где были модели только женские. Но вот в соседнем зале там была выставка работ Нин Гольдин, французской художницы.
Да,
и там она снимала исключительно мужские модели. Там было мужское дефиле, она очень интересно его сняла, как практически импрессионистический такой срез, там фигура расправляется в пространстве, но зато она с большим, я бы сказал, неподдельным интересом снимала другую часть, как бы закулисную сторону вот этого дефиле, когда эти молодые ребята демонстрируют свои, так сказать, бицепсы, свои такие атлетические фигуры, не без, я бы сказал, такого внутреннего восхищения этим занималась. Вот. Но мне кажется, что если мы возвращаемся к теме второго вопроса, как бы вот если будущее, на мой взгляд, безусловно, будущее есть и должно быть, и я всячески был бы сторонником того, чтобы, во-первых, художницы работали бы так, как они хотят, и не обязательно, чтобы они были как бы обязаны ставить какие-то вопросы, которые, казалось бы, необходимы для того, чтобы женщина завоевала свое место в этом обществе, в профессиональном сообществе, в таком социальном плане. В любом случае, какое бы искусство ни было, то, что делают женщины, мне кажется, всегда будет очень интересно с точки зрения того, что у женщин всегда очень острый, более утонченный и гораздо более изощренный взгляд на окружающий мир. Как на мир физический, реальный, так и на мир умозрительный. В России вообще традиция действительно такая маскулинной такой культуры. Я просто хотел бы завершить анекдотом. Мужчины общаются, Вася и Петя. Петя говорит: Вася, ты смог бы остановить на ходу скачущую лошадь и войти в горящий дом? Нет, говорит, не смог бы. Вот за что я тебя люблю, Вася, за то, что ты не баба. Я хотел бы, чтобы эта тема больше никогда не возникала в таком аспекте, чтобы женское искусство в самом широком и в самом узком смысле существовало. И я думаю, что то, что это произошло, в том числе с участием нашего музея, говорит о том, что мы будем заниматься и в будущем.
Спасибо Андрею Толстому. Возражение Александре Евангелию.
Это небольшое уточнение, которое касается дифирамба в женщине. Когда мы начинаем говорить серьезно, то за такого рода дискурсом о том, что женщина тоньше и так далее, мне всегда слышится какой-то латентный сексизм. В общем, это очень опасная позиция, и она совершенно несомненна. И, собственно, она показывает глубину того, насколько пропитано вот этими мужскими властными структурами наше мышление, и с этим надо что-то делать. Что касается будущего женского искусства, как будущего, то, в общем, я сейчас не вижу никаких оснований для того, чтобы та тенденция, которую мы наблюдаем сейчас, поменялась. Сейчас мы, в общем, видим нарастание роли женского и в искусстве, и в обществе, и, в общем, где угодно. И, собственно, нет ничего, чтобы это переломило, и слава богу. Но, то есть я не знаю, что должно случиться. Может быть, какой-то немыслимый тоталитаризм, как в Иране.
Александр Евангелин. Андрей Толстой будет спорить?
Спорить не буду. По-моему, Александр тоже фактически разделяет мою позицию. У этого искусства есть будущее, но он на свой взгляд гораздо большим пессимизмом. Но в данном случае я против своей натуры не могу пойти. И просто очень рад, что такой фактор существует, и что он будет нарастать, мне только радует. Спасибо. Я остаюсь в своих сексистских позициях, но что же мне поделать? Прошу прощения.
Андрей Толстой, Катя Чухров.
Александр Евангелий начал с такой вот риторической фигуры, что вот несмотря на то, что все больше и больше женщин участвует в искусстве, в культуре, в философии, там, в интеллектуальной жизни, это, к сожалению, не приводит к тому, что меняется парадигма, собственно, власти. И когда мы говорим о завоевании власти женщиной, то есть мы не должны забывать, что одно дело завоевать власть и победить мужчину, но эта победа еще не означает прихода какой-то другой совершенно парадигме. Потому что очень многие женщины, даже завоевывая популярность в советское время, считали, что они являются исключением. То есть они говорили, что ну вот женщины дуры. А когда им задавали вопрос, а как же вы? Они говорили, что они исключение в этом мужском успешном мире. Здесь вопрос о том, чтобы разрушить этот проект авторитарности самого успеха. И феминистский проект, он как раз заключается в том, чтобы сменить парадигму, а не в том, чтобы все больше и больше женщин получили эмансипацию и считали эмансипацией завоевание каких-то главных позиций. Вот она главный куратор, она министр культуры, там, она главный инженер и так далее.
Она еще и Валентина Матвиенко, например.
Да, она еще и Валентина Матвиенко.
Президент страны, например.
Президент страны, да.
Кэти Чухров. Александр.
Я абсолютно согласен с Кэти. Замена мужских фигур на женские в сложившейся системе общества совершенно ничего не изменит. Речь, конечно же, должна идти о какой-то радикальной смене самих структур власти. Собственно, вот только в этом случае мы можем говорить о состоятельности женского проекта. Сейчас у меня всплыла параллель с «Утопией авангарда», которая, в общем, тоже говорила о каком-то радикальном освобождении человека до такой степени, что искусство станет ненужным, потому что оно станет совершенно достоянием каждого. То есть вот в случае с женским проектом, в каком-то таком радикальном изводе, мы, в общем, его можем рассматривать тоже как вот некоторую рифму к утопии русского авангарда.
Александр Евангелик, спасибо. Я все время хочу заменить слово «победа» словом «сотрудничество». Когда в разговоре всплывает, что кто-то кого-то должен победить, я хочу задать вопрос, может быть, им посотрудничать, этим людям?
Критически апеллирую, да, вот к этой соревновательной модели.
Кэти Чухров. «Свобода» в клубе «Квартира 44. Женское искусство как проект будущего». Оксана Саркисян.
Должна, наверное, объяснить вот эту формулировку с позиции, наверное, организатора. Действительно, за словом «будущее», когда мы вот его рассматриваем в каком-то контексте искусства, встает проект авангарда, утопии. И, безусловно, сегодня, на мой взгляд, женщина на сегодняшний день занимает в обществе авангардную роль именно в силу вот как бы своей расположенности к изменению самих структур. И в этом смысле будущее понимается именно вот в этом ключе, ключе в каком-то авангардного изменения системы и потенциальных возможностей. Тут странно есть двойственность. С одной стороны, у нас очень сильно еще распространена патриархальная роль женщины, которая является хранительницей очага. Да? С другой стороны, мы говорим вот о женщинах как об авангардной силе, и это вот другая сторона женщины.
Оксана Саркисян, я думаю, вашими устами да мед пить думают наши слушательницы откуда-нибудь из провинциальных городов России. Кстати, немало женщин там занимаются искусством. На конференции же были женщины из провинциальных городов России. Из Мурманска. Может быть, чуть-чуть подробнее кто-то об этом скажет. Давайте Оксана, может быть, скажет, кто там был, чем эти люди занимаются.
На самом деле все не так плохо, как вы сейчас описываете, Лена, потому что возникли институции в регионах еще как раз тоже во время перестройки, то есть тоже 20 лет назад. И они проводили свою какую-то работу. Разумеется, что там это происходило в большей степени на каком-то таком социальном уровне. Эти организации существуют. Но тем не менее они обращаются к искусству, и они, вот рассказывала из Мурманска Любовь Шевелева, о том, что они, когда свою создали организацию, первым делом сделали выставку художниц. То есть они репрезентировали себя через творчество, через творческий потенциал женщины, свою организацию. И сейчас перед ними встают, конечно, вопросы, которые она, собственно говоря, и поставила на этой конференции, о том, что как таковой феминистический гендерный дискурс находится сегодня как бы вот в состоянии скорее вопроса, чем каких-то решений. И, на мой взгляд, этот следующий шаг в этом может быть развитие через искусство этого дискурса. Здесь тоже есть свой потенциал, и как бы просто вне Пскова еще были представительницы творческих мастерских, где вот такими традиционными видами искусства занимаются и ремеслами женщины, и они, собственно, создают определенное поле, которое может быть интересно в сегодняшней вот такой многополярной культурной ситуации.
Не надо быть слишком оптимистичными, да, там есть вопрос такой вот экзотичности, там сразу возникает вопрос колониальной ситуации. Как бы какие-то люди из какого-то там провинциального города поддерживают традиционные ремесла. Это кружева, это вышивание и так далее, и так далее. Вопрос в том, что этими ремеслами в основном занимаются женщины. Почему? Потому что вот какая-то творческая, ну как бы фолк-культура, она в основном поддерживается женским сообществом в провинции, а не мужским. Вот это было мне интересно услышать, потому что потенциальность артистического, она сохраняется именно в женском сообществе, а не в мужском. Я не знаю про Мурманскую область, но в Смоленской области вся поэзия, например, женская. И очень многие есть любительские поэтические организации. У моей свекрови есть соседка-крановщица, там она только что выпустила книгу. Много людей, которые занимаются поэзией, и в основном они все женщины. Мужчины считают это, с одной стороны, какой-то слабостью, да, ну что они там будут заниматься искусством, когда денег нет, или когда вот нет достижения, там, продвижения и так далее. Но с другой стороны, какой-то странный тип героического выживания, что ли.
Кэти Чухров, и Оксана Саркисян, когда мы говорим о женском искусстве, мы не загоняем женское искусство в такую специальную резервацию, на которой написано. Она вот огорожена, эта резервация.
Я против определения женского искусства, я уже сказала об этом.
Может быть, Алла Митрофанова?
Когда мы говорим о будущем, мы не можем говорить уже более в линейной перспективе. И сейчас нет такой проекции, которая вот выбрасывает наша структура, из которого мы можем помыслить в следующий шаг. Соответственно, мы говорим о том, что бы мы хотели видеть в качестве будущего. Мы вот пытаемся искать в своем бессознательном, в опыте, в ассоциациях и выбросить вперед какое-то желание. Соответственно, вот это будущее проецируется нами сейчас, вот нашим желанием. А на чем, на какой базе вот это наше желание искусства будущего или общества будущего сейчас может стартовать? Мы как-то не замечаем собственного времени. А за последние 20 лет российская ситуация настолько сильно изменилась, что к ней уже неприложимы наши классические описания. То есть мускулинное общество – это понятие структурированного общества, а у нас сейчас все структуры подвисли. То, что раньше было формой общества, сейчас, ну, форма чьей-то индивидуальной психологии.
Это же с идеологией проблем. Нет, собственно, вот этой маскулинной идеологии, которую бы мы бы апеллировали как.
То есть у нас маскулинная идеология, ну а кто-то столкнулся с каким-нибудь частным сексизмом. И стоит ли генерализировать этот частный сексизм в патриархатное общество? По-моему, это ошибка. Для того, чтобы видеть реальность, нужно все время переключать мозги. Потому что реальность прорывается вот в каких-то мелких ситуациях не тождественности ожиданий и того, что мы получаем. И в этом смысле происходит удвоение, вот то, что раньше было однозначно структурировано, как бы поставлено самой формой культуры, сейчас мы можем захотеть сильно по-другому. То есть и каждый из нас может как-то захотеть и выбросить вперед свою собственную проекцию. И поэтому женское вдруг получает такой личный, очень сильно интимизированный творческий импульс, может получить статус реальности. Я не знаю, согласитесь ли вы, но у меня есть предположение, что дальше мы будем обнаруживать все больше и больше женское основание для построения культуры в целом. За последние 500 лет наша, скажем, культурная традиция не дает нам варианта женского мира или мужского мира. А вот 3000 лет назад или 5000 лет назад очень даже дает, потому что мы знаем сказки для мальчиков, сказки для девочек, которые мотивированы женским восприятием мира или мужским восприятием мира. Мне кажется, что вот откуда-то изнутри возникает вот это вот базовое удвоение. Соответственно, как бы детский мир. Это полноценный мир, но он детский. И если мы не замечаем вот этой вот своей способности присутствовать в реальном, мы тогда произведем себя как воображаемого персонажа. А воображаемая субъективность – это инфантильная субъективность. Собственно, субъект без пола, он, скорее всего, будет инфантильным. А субъект, проработанный через пол, через свою реальность вот здесь и сейчас, по-видимому, будет сексуальным. То есть субъектом пола. И вот в связи с этим разделение на гендер и секс, но гендер – это же категория родового в античной философии.
Да,
почему ее прилепили рода, вдруг как
конечно,
структура? Мне кажется, что это такой перехлёст американской теории, и нам совсем не надо этим пользоваться. То есть родовые процедуры женского лежат очень глубоко и все более и более активизируются вот в нашей ситуации подвисших структур.
О, Митрофанова, спасибо. Катя Чухров.
С другой стороны, как эту подлинность найти? Я, например, не вижу этой подлинности, с которой я могла бы сообщиться 3000 лет назад вот этой архаической первостепенности. Как бы я не могу к ней подключиться. Если вы можете, я вам завидую.
У меня как раз вопрос. Когда Алла выступала, я хотела спросить, что вы подразумеваете под женскими основаниями культуры, под родовыми структурами? Вот о чем мы говорим на каком-то, психологическом уровне? условно говоря, женское искусство и женское понимание культуры – это большее количество эмоций, и это непременное понимание того, что женщина – мать, и понимание своей роли как творца, еще и как матери, вот такое вот природное. Это, условно говоря, большая доброта и миролюбие. Вот Андрей Толстой говорил о том, что женское искусство якобы более утонченное. Все творцы, которых я знаю в современном искусстве, женщины, они вообще довольно брутальные в создании и радикальные, идущие гораздо дальше мужчин во всем, что они хотят сказать. Гораздо более жестокие, я бы сказала, существа женщины, чем мужчины. Нет? Давайте Александра Евангелия послушаем.
Что касается искусства, которое заявляет о себе как о женском, оно действительно, мне кажется, гораздо более радикальным. Искусство, которое идентифицирует себя через пол, оно гораздо более брутально и радикально, чем искусство художников-мужчин. Я не знаю, что еще к этому добавить.
Ну, я хотела бы просто как бы определить вот парадигмально. Да, вот, я не знаю, видели ли вы фильм «Дорога перемен»? Недавно вышел фильм с Кейт Уинслет.
Леонардо Ди Каприо.
Да, да. По очень хорошему роману, фильм поставлен по известному роману, у него это «Эпоха маккартизма». Там как раз очень точная картина, собственно. Вот есть такое слово в английском «fretting», «fret». Постоянное беспокойство, да, есть такой рассказ у Хемингуэя «Cat in the Rain». Мужчина лежит и спит, а женщина беспокоится. Она не понимает, чего хочет, она понимает, что весь мир рушится, а ему спокойно. И она понимает, что изменение необходимо. Эта революция должна случиться. А он думает, что все на своих местах. И вот мне кажется, что это бесстрашие перед уязвимостью и перед болью. Вот в этом и как бы и жестокость, да, с одной стороны, это жестокость, а с другой стороны, это попытка посмотреть реальности в глаза. Да, боль есть, боль будет, будет уязвленность и уязвимость. Мне кажется, вот это как бы есть феминное. Там, где мужчина хочет построить квадратик и закрыть все щели, откуда производится боль, да, откуда производится проблема, там, где он хочет построить какое-то основание, женщина хочет это увидеть. И, как, конечно, есть разные типы женщин. Да? Например, Жижек говорит о том, что есть такой стереотип, что настоящая женщина – это такая женщина, которая любит, да, которая семейная, которая мать, которая предлагает лона, которая рождает ребенка, которая вся растворяется в мужчине. На самом деле он говорит, что это фальшь женщины. Настоящая женщина – это истерика, которая отказывает мужчине. Вот это и есть настоящая женщина. То есть это как бы и есть, собственно, нет. И это как бы есть настоящая женщина.
Катя Чухров, смягчая ваше высказывание, добавила бы, что, наверное, речь идет о чувствительности и интуиции женской натуры.
Ну, можно так сказать. Но скорее как бы о некоторой какой-то более глубокой смелости, более глубокой готовности на трагедию, что ли.
У меня вопрос к Кале или Кэти. Я не очень понимаю, что, собственно, предлагая вместо одной конструкции другую, вместо одного стереотипа другой, почему мы не идем дальше? Вот я хочу спросить, что за этим стоит, вот за этими констатациями, там одно или другое, что за этим стоит?
То есть спокойствие или открытость? Готовность?
Ну, как мыслить мир, например, через структуры или через перетекание, через конструкцию или через сеть, или через взаимодействие? Как решать вопросы, резко отрезая или гибко пригибаясь или соприкасаясь? Вот об этом мы говорим. То есть это как бы, в общем-то, вопросы коммуникативные тоже. Ни в коем случае не связаны с тем, что есть женщина и мужчина. Да? Это вопросы, связанные с выбором типа коммуникации, типом связи.
Катя Чухров отвечала Александру Евангелию. Алла Митрофанова.
Мне кажется, что вот сейчас модная теория Джудит Батлера перформативности пола, она несколько мужская. Мужской субъект встает через перформативность, а женский скорее через инициатические практики. То есть не так много ситуаций, практик, в которых можно преследить становление женского. Ну, вот это материнство – это замечательная, извечная такая практика. В общем, боевое искусство по становлению женщины. Во-первых, массу вот этих базовых истин сразу устанавливается. Ты не принадлежишь себе, твое тело не принадлежит с тобой, с ним происходит своя история, субъективация и своя. И дальше вот эта сложная игра, сложная машинерия, где ты принадлежишь себе, где ты работаешь на ребенка, где вы работаете вместе, где вы, наоборот, друг от друга отталкиваетесь. И вот отсюда, поскольку становление женским происходит в тесной связи с реальным, и если ты ошибаешься, пошел в бред, то тут же получаешь какую-то травму. В мужской такой вот идентификационной биографии травма не приходит так быстро и так жестоко. И отсюда идет вот эта вот особая насыщенность женского искусства. Ну, не знаю, какая-то сенсорная насыщенность.
Алла Митрофановна, спасибо. Анна Браши?
Небольшой аспект, на мой взгляд, но он еще и социально-исторически сложился, разница женского-мужского искусства. Чтобы что вот женщина, у нее есть детородная функция, а у мужчины есть вечная зависть к этой детородной функции, и поэтому он типа творец. А женщина, она может работать с народными ремеслами, с украшательством, украшать себя, там, ребенка, обустраивать вокруг мужчины все это пространство. Но если женщина творец, то есть здесь ситуация обостряется, на мой взгляд. Ну и просто такой какой-то эволюционный анекдот, что мужчина – это молодая эволюционная ветка и какая-то слабая, почти тупиковая. Из-за женщины... Да. Из-за женщины основная эволюционная развивающая часть.
Анна Браши, спасибо. «Свобода в клубе «Квартира 44. Женское искусство как проект будущего». Конференция под таким названием прошла в Московском музее современного искусства и Российском государственном гуманитарном университете. За нашим столом были арт-критик Оксана Саркисян, хранитель отдела новейших течений Третьяковской галереи, критик и куратор Алла Митрофанова, Петербург, «Киберфемин-клуб». Искусствовед Андрей Толстой, заведующий научным отделом Московского музея современного искусства, арт-критик и поэт Кэти Чухров, художник Анна Браши, арт-критик Александр Евангелий, главный редактор портала photographer.ru и Сара Вилсон, историк искусств, Институт искусств КАРТО, Великобритания. Вела программу Елена Фанайлова.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте радио «Свобода».
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право принимать участие в управлении своей страной непосредственно или через посредство свободно избранных представителей. Каждый человек имеет право равного доступа к государственной службе в своей стране. Воля народа должна быть основой власти правительства. Эта воля должна находить себе выражение в периодических и нефальсифицированных выборах, которые должны проводиться при всеобщем и равном избирательном праве путем тайного голосования или же посредством других равнозначных форм, обеспечивающих свободу голосования. Слушайте радио «Свобода».
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».